Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Царь Аса ищет Бога». Сегодня третья, заключительная часть. Бог сказал, если будете искать Его, Он будет найден вами. Это условие было Богом поставлено царю Асе и всему народу Иудеи. И что тогда, если на протяжении многих лет душепастырской работы с верующими мы не можем и на один миллиметр продвинуться вперед? За этим скрываются такие проблемы, о которых следует говорить. Мимо них нельзя молча проходить, за небольшим исключением. Когда он не дает себя найти, то я могу в отношении такого положения сказать, в таких случаях либо верующие вообще не ищут Иисуса, либо ищут Его не в том месте, ищут Его в ложном направлении. Я знаю случай о таком верующем, с которым несколько братьев десятилетиями занимались душепастырским служением, но ни на один миллиметр не продвинулись вперед. Об этих проблемах нам следует говорить, потому что в сокращенном виде такое положение наблюдается везде там, где совершают душепастырское служение. Или вы придерживаетесь такого взгляда, что Господь Иисус не желает, чтобы Его находили? Неужели вы так думаете? Хотя Он сказал, если будете искать Его, Он будет найден вами. Нет, Он лгать не может. Он есть истина. Он сдерживает свое слово, которое гласит «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Теперь последует, конечно, вопрос, что же я должен еще делать? Чаще всего это такой вопрос, который следует из таких ясных слов, из которых мы тоже познаем, какими неточными или туманными верующие могут быть. Почему они могут такими быть? Потому что они этого желают. Поэтому поставим в отношении этого вопроса точку и больше об этом не станем дискутировать. Поэтому обратимся теперь ко второй книге Паралипоменон, глава 32, стих 20, где мы находим подобную ситуацию у царя Иудеи, Езекии. В связи с угрозой ассирийского царя Санхерима захватить последний оплот Иудеи и Иерусалим, там читаем. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». Езекия и пророк Исаия вместе возопили к небу о защите от ассирийцев. Езекия и Исаия пришли в этом деле к общему мнению, как мы читаем в Новом Завете в Евангелии от Матфея, глава 18, стих 19. «Истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Я не знаю, куда пошли Езекия и Исаия. Куда-то во внутреннюю комнату царского храма, чтобы снаружи их не слышно было. Или они спустились в подвальное помещение и взывали там к Богу со всей силой своего голоса, потому что враг стоял у ворот Иерусалима. Дорогие братья и сестры, вы поняли, что это значит? Вообще дело заключается не в громкости нашего голоса при молитве, но дело заключается в том, что именно и насколько это что двигает нашими сердцами. Готовы ли мы полностью передать наши сердца Иисусу без каких-либо оговорок? это является настоящим следованием за Иисусом. Как мы можем это достичь? Бывает ли вообще такое? Естественно, такое бывает. Этому учит нас Слово Божие. Итак, если Слово Божие нас этому учит, следовательно, такое и на практике должно быть. Ведь Слово Божие не учит нас таким вещам, которых вообще не бывает. Вы это поняли, дорогие братья и сестры? Ваши личные молитвы к Господу Иисусу должны быть криком вашего сердца к Нему. Еще раз повторяю, что речь здесь не идет о силе звука. Если бы речь шла о силе звука при молитве, то этот грек Арес из мифологии, который мог кричать силою голоса в 100 мужчин, был бы Богом первым услышан. Нет, речь шла здесь не об этом. Речь идет о том, чтобы Господь Иисус тронул и возбудил наши сердца. Наши сердца – это очень высокомерная штучка, очень злая часть мебельного гарнитура в нашем домоводстве. Наши сердца говорят «да», а ведут себя совершенно наоборот. Да не скажи никто, что это не так. Поэтому возникает естественный и логичный вопрос. Почему Господь Иисус не находит нас именно такими? На этот вопрос мы сразу же имеем ответ. Это наши сердца, которые с нами не соглашаются и не хотят с нами вместе идти. Слово Божье имеет в отношении наших сердец острый или крепкий приговор, как в Ветхом, так и в Новом Завете. О том, что исходит из наших сердец, мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи 18 и 19. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Но это далеко не полный перечень скверных действий и выражений, исходящих из наших сердец. Но если мы хотя бы присмотримся и проанализируем выше приведенные предметы, то каждого из нас может затошнить и скажет: «Нет-нет, из моего сердца такая мерзость не исходит». Но тем не менее, все это находит в наших сердцах место. Такова наша плоть. К великому счастью, это не имеет ничего общего с нашим новым творением. Наше новое творение запечатано в нас Святым Духом. О нем, то есть о нашем новом творении, мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стихи 8 и 9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Но всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Новое творение в нас, но не наша плоть, не может грешить, потому что оно, это новое творение, не имеет никакого отношения к греху. Это новое творение, живущее в нашей плоти, зачато в нас Богом посредством Его нетленного семени при нашем покаянии. И сам Бог запечатал его Святым Духом, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». А поскольку Бог породил и запечатал в нас это новое творение Святым Духом, то к Нему никто не имеет доступа, ни сатана, ни кто-нибудь другой. Только сам Бог имеет к этому новому творению доступ. В отношении этой истины мы радуемся. И если бы Бог этого не сделал, то в этом злом мире мы бы и души наши проиграли. Выше мы пришли к тому, что при молитве речь идет не о том, чтобы мы громко кричали, потому что Бог не глухой, но дело заключается в состоянии наших сердец. Готовы ли мы полностью передать наши сердца Господу Иисусу и без остатка, чтобы Он тронул наши сердца и возбудил их, чтобы мы из сердец к Нему взывали? Не один и не два раза, но постоянно мы должны быть найдены в таком мышлении наших сердец, чтобы мы постоянно были связаны с Божьей волей. Именно об этом идет речь. Дорогие братья и сестры, если я слышу, что верующие не находятся в Божьем мире, если слышу, что верующие не живут в радости Господа Иисуса, то я сразу же познаю, что их сердца не очищены для Господа Иисуса. Тогда и мы, как израильтяне в нашем главном тексте, должны всем нашим желанием передать себя в распоряжение Господу Иисусу. Тогда мы должны передать Ему все наше желание, всю нашу душу и всю нашу силу. Так говорит Бог в Ветхом Завете своему народу Израилю, если они обратятся к Нему. А затем приходит это предложение. Это должно свершаться в соответствии с Божьей волей. И до того момента, пока читаем во второй книге Паралипоменон в главе 32, стих 22. «Так и не иначе спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахирима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду». А предшествующий стих 21 я советую всем вам выучить наизусть и запомнить на всю оставшуюся жизнь. В ответ на молитву Езекии послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его, то есть сыновья, поразили его там мечом. Твердо и в вере возьмите этот стих в вашу повседневную жизнь. Поступайте так же, как поступал Езекия, чтобы и в вашей жизни происходило так, как написано в Библии. Ибо Новый Завет учит нас, что прообразы Ветхого Завета написаны для нашего наставления, как говорит апостол Павел в послании Римлянам 15, стих 4. «И все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И как теперь дело дальше пойдет? Теперь мы имеем все Божьи обетования на нашей стороне для абсолютной победы. Если я ровно через год, 17 февраля 2018 году, еще буду жить и ничего не изменится, то я уже сейчас могу сказать, не будучи пророком, что среди вас Божьему Слову недостаточно уделили внимания. Недостаточно равнялись по Слову Божьему, ибо если мы все применим в наших сердцах, если мы наши сердца полностью передадим нашему Господу Иисусу, то обязательно что-то произойдет. и во время благодати абсолютно становится явным, что в отношении нашего благополучия мы сами находимся в ответственности, но не Господь Иисус на небесах. Большинство верующих вообще не знают глубокое смирение перед Богом. Они вообще не знают, что это такое. Я не являюсь сентиментальным, но при рассмотрении своей личности, то я уже не один раз был потрясен и плакал. Однажды я читал в Библии такое слово, которое меня очень тронуло, что при дальнейшем чтении я стал на колени. Я не знаю, хорошо ли это было или это было неверно, но я это сделал и сказал: «Дорогой Господь Иисус, сделай мои грехи в моих глазах совсем большими». А через несколько дней я снова обратился с этим вопросом к Господу Иисусу и попросил Его, чтобы Он прекратил мне показывать мои грехи, потому что я не мог больше вынести весь ужас собственных грехов, чтобы на них смотреть. Мне было так стыдно перед собой, потому что Иисус показал, что такое грехи в глазах Бога. Если мы не будем заниматься перед Ним Словом Божьим, тогда с нами ничего не будет происходить. Тогда с нами будет как с теми многими проповедниками, которые не знают, о чем следует проповедовать. Они занимаются лично собой, но не Господом Иисусом. Поэтому в миссионских собраниях можно еще наблюдать среди старших братьев какую-то ответственность перед Господом Иисусом. Они следят еще за собой и за овцами стада, чтобы духовная жизнь и дальше шла по Божьим путям, чтобы стадо двигалось навстречу Господу Иисусу. И тем не менее, верующие желают иметь плод из этого освобождающего смирения, но этот плод они сами не могут приносить. Плод они хотят иметь, но не хотят переносить связанное с этим смирение. Для них это слишком много. Для них это слишком далеко идет, чтобы сделаться ничем и никем. А теперь обратим наш взор на нашего Господа Иисуса, который был кем-то и был чем-то. И кем Он был? Он был и есть Бог. А кем Он сделался? Библия говорит в послании Филиппийцам в главе 2 стихи 6 и 7. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Сделался ничем, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Еще раз подчеркиваю тот факт, что Иисус уничижил себя самого, сделался ничем, приняв образ раба. А мы являемся ничем, но нам это так трудно дается, чтобы занять это положение быть ничем. При этом всегда возникают проблемы. 95% детей Божьих лучше в крив и в кость пройдут по этой земле и останутся без благословения. Почему? Все зависит от состояния сердец. Почему дети Божьи не могут приносить этот плод через смирение? Потому что собственное право мешает. Если в собрании что-то сказали или попросили сделать, то я вовсе не обязательно должен это сделать, потому что это собственное право сильнее, чем любовь по отношению к истине, чем любовь к Иисусу. Заметим себе это предложение. Поэтому душепастор никогда не может продвинуться вперед, чем этого желает тот, который ищет помощь у душепастора. Еще раз напоминаю вам о главной мысли нашего главного текста. «Господь с вами, когда вы с Ним». мы имеем его обещание, но выполняем ли мы нашу сторону? Это большой вопрос, поэтому мы рассматриваем с вами сегодня эту тему. Но мы в действительности будем только тогда с Иисусом, если достойное проклятие своеволие будет окончательно сломлено, и не иначе. Многие верующие подобны деревцам. Господь Иисус желает нас смирить, желает нас нагибать, склонить на землю. А затем, тогда мы при молитве встаем с колен и снова занимаем старое положение. А что желает Господь Иисус? Он желает нас сломать. За такое положение перенимает не только Господь Иисус гарантию, но и каждый из нас. Если мы таким образом сломаемся, то будем стоять перед Богом как одно целое. С нашей плотью мы постольку имеем проблемы, поскольку этот неспасенный материал идет еще старым путем. При нашем рождении свыше наша плоть не спасена. Примите это к сведению, примите это к сердцу. Если мы это не будем знать, то не можем проникнуть в Божию волю, в высказывании Его слова. Иуда и Вениамин точно знали, что означает благая весть Азарии. А мы, имеющие, как его исполненное слово, а также его дух, то почему не должны это знать? Для нас достаточно, чтобы мы равнялись на Господа Иисуса, быть верными, утром и вечером читать нашу Библию, молиться, постоянно посещать собрания, участвовать в евангелизационных мероприятиях, чтобы наш природный человек умер. Его следует умолить до самого дна. Ибо только таким образом мы можем приблизиться к Господу Иисусу, когда эти вещи будут нам поставлены перед душой. Когда нужда будет достаточно велика, тогда и своеволие упадет с нашей волей. А если мы не хотим, то и Господь Иисус не сможет с нами продвинуться вперед. В этом заключается вся проблематика. Но Господь Иисус, тем не менее, нас любит. Он не желает применять по отношению к нам строгость воспитания. Поэтому мы вводим живого Бога в очень странные ситуации. Он желает только свою любовь проявлять по отношению к нам. Но посредством Его любви мы не даем Ему нас вести и тянуть. До тех пор, пока еще любим этого идола своеволия, мы вообще не можем вылезти из этого состояния, из которого вышли и иудеи, и вениаминитяне через благую весть Азария. Как царь Аса со своим народом стояли перед решением принятия или непринятия, так сегодня верующие стоят в обманутом врагом состоянии и даже не верят, насколько сильно их своеволие. В нашем собрании одна экстремально своевольная сестра приходила на душепастырское служение. Один ведущий в этом служении брат не выдержал и однажды сказал ей, что она до безумия своевольна. На это она ему ответила, что она этому не верит. Тогда этот брат попросил ее, чтобы она опросила по этому вопросу подряд всех братьев и сестер в собрании. Она подумала и сказала, что она этого не сделает. Почему она не захотела это сделать? Потому что она знала, что все братья и сестры придерживаются о ней мнения душепастора. Только эта сестра этого не видела. Это является следствием действия греха в наших сердцах. А поскольку верующие не ломают, не сокрушают в себе этого идола, то не возникает и желание взывать, как Езекия, к Господу Иисусу. а соответственно и он не дает себя найти в этом вопросе. Сколько извращений и сколько лжи находится в жизни верующего, который это не понимает или не желает понимать, ибо ясней это уже невозможно объяснить. Выше мы отметили, что наш Господь Иисус пришел к нам на землю и сделался ничем, хотя Он есть Бог, а мы являемся ничем, но для нас так трудно, чтобы занять то место, которое нам подобает, и даже признать истину нам уже трудно. Возможно, что на словах мы это еще признаем, но истина лишь тогда будет истиной, если мы эту истину будем на деле исполнять. Дорогие братья и сестры, скажу вам честно, что в этом пункте многие верующие потеряют свою вечную небесную награду. Поэтому вставайте из духовного сна и пойдемте к потоку Кедрону, где нужно сжечь наших идолов. Этот поток Кедрон протекает вдоль восточной стены Иерусалима и спускается на юг в долину Сына Эннома. В долине Сына Эннома сваливали весь мусор и навоз из города Иерусалима. Все это поджигали, поэтому там горел вечный огонь. Там проводили даже своих детей через огонь. Поэтому долина Эннома прообразно указывает на Геенну, где огонь не будет угасать. Об этой долине Эннома мы читаем в нашем главном тексте в стихе 16. «И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. При этом Аса в духе отмежевался от своей матери, которая тоже была очень своевольной. Поэтому в ее доме мы находим так много идолов». Обратимся к Бытию, глава 35, где то же самое мы находим в стихе 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся среди вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Чужие боги, все идолы, всегда занимают центр и в наших сердцах. Поэтому мы нуждаемся в чистке сердца. А поскольку такие вещи захватывают в центре наших сердец большую долю любви, то мы на эту долю ущемляем нашу любовь по отношению к нашему Господу Иисусу. А поскольку такое дело называется кражей по отношению к Иисусу, то многие верующие на протяжении всей своей жизни остаются духовно бесплодными. Все жители Иерусалима были поставлены на ноги. Почти из всех домов выносили идолов и изображения этих идолов. Этим идолам не нужно было даже идти, потому что их несли. Никто не спрашивал, куда следует идти, куда следует этих идолов нести. Жители Иерусалима находились в пути к потоку Кедрона. Если при каждом богослужении, во всех поместных собраниях, все верующие станут на колени с откровенными сердцами, то в их среде будет подобное действие. Уже издалека можно было видеть поднимающийся к небу дым от горящих в долине Эннома идолов. Там действительно творилось что-то важное, поэтому стало возможным обновление жертвенника согласно стиха 8. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество, то ободрился и низверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Это значит, что обновление не наступило бы, если бы старое они не предали огню. Обновленный жертвенник является местом приношения жертв, является следствием очищения. Это обновление принесло прощение. На основании акции очищения путем сожжения идолов Иудея и Вениамин достигли прощения. Теперь Бог принимает приносимые ими жертвы. Заметим себе это. Прощение путем обновления. До тех пор, пока весь этот хлам идолов верующие будут терпеть, эти грехи будут лежать на их пути. Поэтому в некоторых просьбах детей Божьих об освобождении Господь Иисус не дает себя найти. Предположим, что Господь Иисус говорит: «Я сейчас приму одну просьбу в отношении определенных вещей», но при этом не достает обновления прощения. И как только мы исполним наше духовное обновление, очищение, то можем приносить угодные Богу духовные жертвы. Согласно второй книге Паралипоменон, глава 15, стих 11. Насколько наш Господь Иисус и сегодня еще радуется в отношении такого освобождающего очищения своих искупленных, познают только такие верующие, которые это делают на практике и от собственного рассмотрения отказываются. Тогда как мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 15, в стихах 14 и 15, Господь Иисус устремляет и в наши сердца свою радость. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов, и радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». В таких ситуациях даже обреченные на десятилетнее молчание сердца могут вдруг громогласно восклицать Господу: «Я уже многократно был свидетелем такого, как верующие, которые совершенно откровенно смирялись перед Господом Иисусом, потому что неожиданно познавали свои грехи и желали признать их перед Господом. А когда они это исполняли, то мир наполнял их сердца. При этом я им говорил: где господствует радость в Господе Иисусе, там находится победа в шатрах праведных. Там вы не увидите искусственную улыбку на лицах, но радость фонтаном бьет из возникшей свободы. Тогда исполнится слово из нашего главного текста: и если будете искать его, он будет найден вами. До тех пор, пока мы не от всего сердца будем его искать, то и он не даст нам возможность его найти. Поэтому в соответствии со стихом 15 иудеи искали Бога всем своим сердцем и со всем усердием, и он дал себя найти. Бог хочет все наше желание иметь. Поэтому мы не становимся безвольными творениями, но своеволие заменяется на Божью волю. Аминь.